Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Программа «Звуки истории». И сейчас, как каждый месяц, она посвящена очередному номеру журнала «Дилетант». Вышел этот номер и называется программа «96 страниц». Сергей Бунтман у микрофона, за пультом Сергей Кузнецов. И мы с вами пробежимся по страницам этого номера. А номер посвящен коммуникациям, связи. Связи и ее истории. Ну, конечно, здесь с коммуникациями посмотреть на недавнюю историю в инфографике нашей. История мобильника. От мобильника, который стоил бешеные деньги и весил бешеные вообще килограммы, даже можно сказать, до смартфона, которым мы пользуемся сейчас. И это, естественно, не конец истории. Но вот, кроме всего прочего, у нас разные способы связи, включая шпионские. Кстати, о шпионских. 28 числа будет первый в этом сезоне дилетантские чтения. В 19 часов в историческом музее, но в основном теперь его здании, там немножко меньше помещений, лекторий. Красная площадь, дом 1, вход номер 1. И в лектории пройдете. Но если, конечно, купите билеты, они уже сейчас на сайте dilettant.media. Они есть, и можно их купить. Члены клуба, не опаздывайте. Вы должны быть уже предупреждены, что Алексей Кузнецов расскажет как раз об обмене Пауэрса на Абеля. И вот этот обмен шпионами будет частью наших дилетантских чтений в этом месяце, во всяком случае. Ну что же, шпионские страсти, так шпионские страсти. Часто эту музыку знают вообще все на свете, и старики, и дети. Но когда-то, когда вышел первый фильм из бондовской серии с Шоном Коннери «Доктор Но», вот именно так начинался «Доктор Но». И оркестр Джона Барри, музыку Джона Барри и исполняет. А потом вы услышите еще замечательную песенку, которая открывала все еще песенную историю Джеймса Бонда. Ну и у нас на обложке, на фоне шифровальной решетки, у нас помещается Джеймс Бонд, первый и мой самый любимый, сэр Шон Коннери.
Marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude of three blind mice.
Ну вот, «Три слепых мышки», вот с этого начинается Бондиана, кино Бондиана вообще. Ну, а мы с вами открываем. Уже мне прислали шифрованное сообщение. Алекс прислал, я напоминаю, номер смс-ок +7 985 970 45 45. «Дядя заболел, встречайте тетю». Это мне напоминает гораздо более изощренные средства связи. Это связь с помощью нашего любимого радио. Радио любимого как работа, как занятие. Но дело в том, что во время оккупации во Франции по лондонскому радио передавались совершенно вот такие частные объявления, которые могли ставить там: бакалейщик открывает свой магазин 12 часов. Это означало одно задание группам сопротивления. А вот знаменитое, когда высадка начиналась, это были первые строчки, их немцы разгадали в конце концов. Что вот первая строчка стихотворения Верлена про осенние скрипки. И это как раз, когда пойдет вторая строчка, говорил шифровальщик: ребят, когда пойдет вторая строчка, это точно, совершенно будет высадка прямо сейчас. Но это восприняли достаточно, я бы сказал, равнодушно. И поэтому высадка в Нормандии еще и поэтому стала такой невероятной неожиданностью для немцев. О немцах и их способах шифрования идет одна из основных статей у нас. Это статья об «Энигме». Конечно, снова мы стали заниматься «Энигмой», тьюлингом и расшифрованием «Энигмы». Мы стали в связи с фильмом замечательным, в котором играет Бенедикт Камбербэтч. И Бенедикт Камбербэтч играет человека, конечно, не совсем похожего на реального Тьюринга. И у нас в статье здесь говорится, что история была несколько скучнее. Он был не настолько эксцентричный человек. Но вся его история, история этого гениального действительно человека, который сумел найти ключ к «Энигме». И сколько бы ни писали в разных, я здесь с маленькой буквы беру, разных ваших википедиях и в разных ваших интернетах, не писали бы, что да ну ладно, там «Энигма», от нее уже отказались практически, когда ее расшифровали, ничего она не сыграла. Сыграла огромную роль расшифрование «Энигмы». Это действительно машина, которая предусматривала неизвестный ни шифровальщику, ни дешифровщику алгоритм, который ты набирал текст, и на другой стороне он выходил таким же текстом, каким ты его набирал. Но что происходило между ними, в какой последовательности и как зашифровывались эти буквы, которые ты печатал на, вроде бы на обыкновенной клавиатуре, никому не было известно. И найти это сидели действительно гики, стопроцентные, сидели и разгадывали. Сидели и разгадывали. И среди них были причем такие люди сомнительные. Это не супервоенные, это абсолютно штатские ребята сидели. Странные по тем временам не меньше, чем странные для нас гики. И для, скажем, людей другого несколько поколений. Уже привыкли, кстати говоря. Уже привыкли, уже любим. И благодаря кино тому же самому. Ну вот, гей. Скрытый, конечно, потому что такая была ситуация, и она продолжалась очень долго в Англии. И пострадавший за это, прошедший курс, в общем-то, жуткий совершенно курс фактически химиотерапии, гормональной терапии в виде наказания за преступление, которое считалось преступлением. И долго-долго это сохранялось в Англии, и вот здесь и в конце статьи подчеркивается, что, конечно, может быть, последней каплей такой вот стал фильм прекрасный, и приняли закон Тьюринга, который снимал, ретроспективно снимал все обвинения, которые с гомосексуалистов английских на них были наложены, и все наказания, которые были наложены. Что еще в средствах связи? Здесь разбирается многое. Разбирается, начиная от выдолбленных бревен, которые издавали гулкие звуки, от там-тамов всевозможных, через голубиную почту. Кстати, звериная почта здесь и вообще животное и птичья, она здесь кто быстрее, кто лучше, собаки ли, олени ли, голуби ли, кто здесь может использовать? У нас еще верблюды, да, лошади. Вот кто быстрее и надежнее передает почту. Кстати говоря, по свидетельствам некоторым, маршал Петен, небезызвестный, он, когда начиналась Вторая мировая война, и перед нею, вот он был невероятно против радиосвязи. Радиосвязи считал, что старые добрые голубиные почты, которым первые танкисты времен Первой мировой войны пользовались, что она гораздо лучше, гораздо надежнее, и все это не надо этими глупостями заниматься. Ну, в общем-то, Франция от этого не от этого, а много от чего пострадала в 1939-1940 годах, но, в общем-то, эти прогрессивные идеи маршала Петена тоже сыграли свою роль. Про другого полководца я хочу сказать в связи с одной из статей. Статья яркая и для меня особо такая щемящая, потому что это то, чему меня мой папа учил в детстве. Это флажному своду. Флажный свод, морской флажный свод, где, во-первых, могут быть буквами алфавита, могут быть отдельные флаги, могут быть просто если подняты в определенном месте и в одиночестве, они могут означать целые действия. И я помню, что это окончилось небольшим семейным скандалом. То, когда меня папа обучал, папа сам нарисовал длину, чертил, раскрасил, сделал карточки. И я, смотря на эти карточки, должен был угадывать. И очень долго я помню, и даже некоторые сейчас помню. Но те приемы запоминания, которые предлагал мой папа, окончивший в свое время мореходку, они показались сомнительными другим членам семьи. Например, папа мне показывал, когда, как запомнить. Показывал флажок север, флажок запад, извините. Это два таких треугольника, как такими песочными часами черными они получаются. Вот два таких черных треугольника. Это запад. А восток – это красный большой ромб такой. Как запомнить, говорил мне папа, вспоминая свои курсы, вспоминая свою мореходку, говорил. Потому что на западе женщины худые с узкой талией, а на востоке женщины толстые, говорил папа. Мама на него кричала: «Саша, что ты ему расскажешь?» Мне было лет 5-6, так вот. Но, честно говоря, вот эти флаги я запомнил два. Запомнил их навсегда. У меня вопрос к вам, дорогие мои друзья. Вопрос такой. И вы получите, три будут победителя, получат по свежайшему номеру «Дилетанта», который только что вышел, и с возможностью выбрать себе еще и дополнительные номера из нашего архива, для, с нашего склада, который прямо тут и находится. А вопрос будет такой. Флажный свод. В Англии флажный свод уже в 1803 году, через несколько лет после издания большой книги, он официально вошел вот, в приказном порядке как средство общения между кораблями. Пользуясь этой книгой, адмирал Нельсон поднял знаменитый сигнал перед Трафальгарским сражением. Было очень трудно его поднять, потому что он был не просто буквенный. Буквами набирать было бы, там, я не знаю сколько, все снасти надо было бы усеять флажками, чтобы набрать этот сигнал. Там было трудно подобрать нужный глагол, они его заменяли с лейтенантом, но подняли, и вошел в историю этот сигнал. Скажите, пожалуйста, что гласил этот сигнал? Вот приведите его, приведите, о чем был этот сигнал, поднятый, знаменитейший, поднятый адмиралом Нельсоном перед Трафальгарским сражением. Очень простое было задание у него. Плюс 7-985-970-45-45. И тут же, кто первые трое, получит новый номер «Дилетанта» с возможностью выбрать еще себе номера из нашего архива, разобрать. Немножко не так, Руприх, дорогой. Немножко не так. Чуть-чуть не так. Сочинил мелодию Бонда не Барри, а Монти Норман. Хорошо, да, исполнял оркестр Барри и другие. Хорошо, замечательно, я принимаю, с благодарностью принимаю вашу поправку. Хорошо. Вот здесь пишут, Рохан пришел на помощь, когда запалили сигнальные костры, Евгений из Пензы. Да, конечно, все мы помним, что Рохан пришел на помощь, когда это изумительное, что в книге сцена, что в фильме, что во «Властелине колец», когда вот эти огни горят на вершинах. Но знаете, в чем все состоит? Что когда я вспоминал вот эти костры, которые призвали Рохан, я видел катарские замки на юго-западе Франции, вот катаров, когда еще пошел из Франции на них крестовый поход, и вот всю катарскую культуру, в общем-то, уничтожили этим крестовым походом. Но там обязательно было следующее. Из одного замка нужно было видеть два. Они стояли очень высоко в горах, и обязательно видеть два, потому что с одного ты принимаешь сигнал, а на другой передаешь. И так и все замки были расставлены, вот катарские, называется, будете, обратите внимание, обязательно, если вы побываете в одном из знаменитых, мы все знаем замок Монсегюр, который последним пал, причем совершенно непонятно, как его зимой взяли, наверное, предательство все-таки было, потому что всякий, кто попытается даже туристам по проложенным тропинкам подняться на эту гору летом, а не то, что в Инии, в заснеженной, обледеневшей эта гора, как они ее взяли, я не понимаю до сих пор. Вот, пошли правильные сигналы, и вот к концу первой части мы с вами обязательно об этом поговорим. Ну что же, у нас... Габендиане совершенно невероятным образом примыкает. Я даже не ожидал, что так получится, когда писал рубрику «Штука». Потому что «Штука» давно была задуманная рубрика, не задуманная статья в рубрике. Это была тужурка Мао Цзэдуна. Я думаю, как она, каким боком вдруг оказалось, что она действительно связана не только с Бондианой, но связана еще и с нашей историей, не только с товарищем Сталиным. Там потрясающе получается вещь. Ну да, действительно, как все везде любят писать, что Мао Цзэдуновка – это вовсе не Мао Цзэдуновка. И это правильно было написано и в соответствующей книжке, и в соответствующих исследованиях. Конечно, это взял от Сунь Яцена. Но у Сунь Яцена стоячий воротничок. И только вот отложной такой вот воротник, как у товарища Сталина, как у Мао Цзэдуна, он появился в конце жизни. Но я посмотрел, вот как, когда же у нас умер Сунь Яцен. Сунь Яцен умер в 25-м году, а в 24-м году умер Владимир Ильич Ленин. То есть больной Сунь Яцен и больной Ленин уже в начале 20-х годов, они носят одну и ту же одежду практически. Это тужурка с отложным воротником. Помните все фотографии, которые в горках есть? Ленин там сидит, и сначала не очень ужасный, а потом очень и очень ужасный, совершенно с запавшими глазами, вот уже когда в самом конце жизни он сидит. А потом есть... А рядом с ним Сталин, есть фотография. Он в белом кителе, но со стоячим воротничком. То есть он как молодой Сунь Яцен. Я уже начал по-китайски вот всему свой символизм придумывать. Но поехала дальше. Существует фотография в горках знаменитая, где Владимир Ильич Ленин с кошкой. Вот он стоит и с кошкой просто вот он на руках. Что такое до боли знакомый? И Ленин знакомый. И знакомый что-то в Бондиане. Конечно, Блофельд. Блофельд – это главный, глава спектра. Главный, которого долго не показывают. Показывают только, как он гладит кота. И он действительно Блофельд. Ну, один в один. И по позе просто Ленин в горках. Просто Ленин в горках. Ну, а Мао Цзэдуновка, конечно, он прошло, я хотел, между прочим, ватник, замечательная одежда китайской вот армии революционной. В ватниках они все ходили, в таких вот настоящих телогрейках. Но это такая общая одежда была и в России, и в Китае. Я все думал, откуда, что куда пришло. Нет, вот прошитая стеганая телогрейка, это вот такая замечательная одежда, в которой они ходили. Ну, а потом просто Мао Цзэдун распространил это на весь, на всю страну свою. И все ходили, должны были. И много, ну, вы статьи прочитайте, а потом, если заинтересуетесь, если хотите копнуть поглубже, то там была совершенно своя иерархия цветов, иерархия материалов, из которых делаются вот эти знаменитые маоистские тужурки, для того, чтобы мы все, включая тысячелетнюю историю Китая и ее 20 век, осознали. Я предлагаю, ну, можно даже не вставая, прослушать песню, которая называется «Для плавания». Не корабля в бурном море нужен кормчий. Третьему разу в разных исполнениях мы слышим эту замечательную песню. Ну, очень простая, хорошая, бодрящая песня. Правда, что творилось там в Китае, но это другое дело при построении социализма. Но эта статья, примыкающая вот к Бондиане, получается, а там все выдумано в Бонде, вот спрашивают меня, все понавыдумано или имеющее отношение к реальности? Не смотрел, не знаю. Алекс, ну, посмотрите и узнаете, потом сами подумайте. Я думаю, что вы очень много потеряли, если не смотрели ни одного Джеймса Бонда. Мы с вами продолжим разбор нашего номера. А сейчас я могу сказать, кто победил у нас и каков правильный ответ. Сигнал адмирала Нельсона перед Трафальгаром гласил: «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг». Вот это «ожидает», «надеется», вот «expects» в конце концов получилось. И вот так долго искали, вот какой бы глагол подошел бы, чтобы его можно было нормально флагом показать. И есть, вы найдете легко в интернете, найдете, собственно, картинку этих флагов, и этот знаменитый сигнал вы сможете вообще даже и посмотреть, а не только прочесть, что он означает. Валерия, 2099, Саша, 8156 и Ирина, 8337, получают свежий номер дилетанта и могут выбрать какие-нибудь менее свежие.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
И сегодня это 96 страниц последнего, нового, свежайшего номера журнала «Дилетант» с Джеймсом Бондом на обложке и с шифровальной решеткой, потому что у нас коммуникация, разные средства связи. О многом, пишет Игорь, может рассказать обычный горшок с цветами. Да, действительно. Или его отсутствие. На татарском шляхе, пишет нам Сергей Булавский, по водоразделам вдоль Дона дед показывал мне, по каким холмам стояли казачьи сторожевые вышки с бочками смолы. Понятно, для чего поджигалось, и это был сигнал. Мы уже о морских сигналах говорили, и здесь вы действительно можете посмотреть лаконичные совершенно, например, синенький такой вот вымпел. Вымпел – это, вижу, вражеский корабль противника, то есть один флаг мог быть. Много всего другого есть о связи, хочется сказать, как в рубрике «Все и сразу». Здесь существуют у нас всевозможные повествования о нем. Вот, например, шпионские штучки. Вот это и к Бонду. Что только Кью в разных исполнениях не поставлял Бонду. Здесь всевозможные его гаджеты есть. Гаджеты, и причем один из них телефон в машине, который уже не кажется никаким. Вот здесь, так как руль правый, да, у бондовского Астон Мартина, то, конечно, и в правой дверце у него прямо телефонная трубка. Ну, вверх тогда. В 63-м году из «России с любовью» Джеймс Бонд обладает таким чудом мобильной связи, как пейджер. Вот. Который передает ему сигнал всевозможный. Здесь и «Разбудить спящих» есть. И здесь, конечно, мы не забываем и радистку Кэт, и пароль на все времена. На все времена. Вот славянский шкаф. Осталась только кровать с тумбочкой. Славянский шкаф продан. Это пароль, который знают, я думаю, все советские люди с детства. Когда в Казани это будет новый «Дилетант»? Вот не знаю, когда в Казани будет новый «Дилетант». Вот интересно, пишут из Санкт-Петербурга, а спрашивают, когда в Казани. Ну, справедливо, можно и так спросить. Ну, обычно, как по договоренностям, у нас продают «Дилетант», вот в каждом городе есть. А «Дилетант» очный наш, «Дилетантские чтения», будет теперь по разным городам тоже. И вот в сентябре, в конце, в Екатеринбурге, например, встреча с Владимиром Соловьевым будет. Владимир Соловьев, это имеется в виду следователь по особо важным делам, который занимался расследованием убийства царской семьи и идентификацией останков. Сейчас у меня полное ощущение, что Соловьев принесен в жертву. Просто в такое, там это очень любят говорить определенные граждане, о ритуальном убийстве царской семьи. А вот здесь, по-моему, ритуальная жертва, потому что совсем новая комиссия, там Тихон Шевкунов возглавляет. И я так думаю, что подлинность останков, мы уже говорили об этом, признают. Но вот почему так тянули, хотя все очевидно уже из генетической точки зрения, из юридической. Но вот не совсем точно было у Соловьева, есть такое мнение. И вот мне кажется, что этого замечательного человека сейчас приносят такую ритуальную жертву. Слава Богу, он жив-здоров, тьфу-тьфу-тьфу, и может вам рассказать и ответить на очень многие вопросы, которые у вас есть. Кстати, номер у нас открывается, но уже навязшей, не только в зубах, вообще во всех местах навязшей темой, связанной с Матильдой. И об этом, подводя, наверное, итог, может быть, какие-нибудь еще будут события, и, может быть, и неприятные события, подводит Виталий Дымарский, главный редактор «Дилетанта». Вот он ставит определенную такую точку или многоточие в этой теме. И моя история – это вот редакторская маленькая рубрика в самом начале журнала. Есть у Виталия Дымарского. Кстати говоря, завтра у нас Алексей Учитель в гостях. Так что, пожалуйста, у нас будет в дифирамбе Алексей Учитель завтра. всевозможные у нас, конечно, есть исследования и расследования. Наше традиционное расследование – это, во-первых, судебного дела «Мучительницы и душегубицы». У нас Салтычихи Алексей Кузнецов представляет, представляет у нас в рубрике «Процесс». Вот кто она такая, Салтычиха, давайте вспомним. И мы с вами отправляемся еще к расследованию вместе с Александром Кибовским. И здесь целая цепочка портретов, связанная с братьями, сенаторами, Ланскими. Фамилии нам много говорит. Но здесь получается от Третьяковки и до, от известных художников до совершенно неизвестных, которые писали и списывали эти портреты, переписывали и делали свои портреты. И вот, как всегда, удивительная история, связанная и с портретами, и как по орденам, по регалиям, по многим обстоятельствам можно точно атрибутировать тот или иной портрет. Это блестяще, как всегда, делает Александр Владимирович Кибовский. Другое ретроспективное, документальное у нас расследование о таком явлении, как Финляндская Демократическая Республика. Финляндия, ведь когда началась финская война, это только потом говорится, да и в Лиге наций объясняли, что переговаривались, хотели обменять некоторые территории, да, возможный фронт отодвинуть от Ленинграда. Это все, в общем-то, такие, вот я бы сказал, арьергардные бои по поводу финляндской войны. Финляндская война была начата с провокацией Майнила, и идея была создание финляндской, просоветской абсолютно республики во главе с товарищем Куусиненом. И вот с этой маленькой территории, кстати, в Лиге наций объяснял тогда Советский Союз, когда его выгоняли за это дело из Лиги наций, объясняли, что вот мы же сражаемся за настоящую Финляндию против бандитов и белофинов. Настоящая Финляндия – это вот это условно провозглашенное на маленьком кусочке территории, при этом из Москвы провозглашенное. Нигде там это правительство не заседало, ни в каких-то рюках не заседало это правительство Куусинена. И попросила о помощи, чтобы вот хельсинская там банда, хунтой, правда, тогда не называли, еще не было такого испаноязычного у нас любимого названия, несмотря на испанскую войну недавнюю. И вот предприняли захват Финляндии. Это была попытка захвата Финляндии. И далее было то, что, как в песне поется, «Принимай нас, Суоми, красавица».
Вас я дом, вас дом, мудрявица, пограничный твой кругозор. Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачный костер. Танки, широкие точки, самолеты кружат по облакам. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках. Привыкли брататься с победами, и опять мы проносим бою. По дорогам, сложенным дедами, краснозвездную славу свою. Много лжи в эти годы навечно, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывайтесь теперь нам доверчиво половинки широких ворот. Раскрывайтесь теперь нам доверчиво половинки широких ворот. хоть вам расправиться, расплатиться с твой запасом. Принимай на руки, красавица, ваш двери прозрачный котел. Принимай на руки, красавица, ваш двери прозрачный котел.
Ну что же, мы с вами вот читаем здесь. В соответствии с частью 2 статьи 1 договора о взаимопомощи и дружбе от 22.11.1939 года, заключенного между Советским Союзом и Финляндской некой демократической республикой, включить территорию Карельского перешейка в состав Ленинградской области, признать собственностью советского государства, находящегося на территории и дальше Карельского перешейка, перечисление там заводы, фабрики, земли с недрами, общественные здания, сооружения с телеграфом. Не распространяется этот пункт В на трудящихся граждан Карельского перешейка, имеющих дома и имущество на правах личной собственности, используя таковые не с целью наживы, эксплуатации и спекуляции. Вот этот указ 26 февраля 1940 года, проект указа. Здесь АН спрашивает, а этот аргумент о приращении 30 километров на границе с Ленинградом, как вы к нему относитесь? Это чей аргумент? Приращение к чему? К кому? К Советскому Союзу? Ну да, вроде бы отодвинули и сказали, вот как здорово, что отодвинули. Сильно это помогло в начале войны, конечно. Очень сильно помогло. Это очень сильно помогло. Вот вы понимаете, здесь при тех связях, при той скорости, с которой прошла армия нацистская, прошла к Ленинграду и, в конце концов, окружила Ленинград и блокировала его, то ужасное. Так что здесь это все отговорки на самом деле. Финляндия была включена по секретному протоколу в сферу интересов, но и фокус, который потом прошел с балтийскими странами, здесь Финляндии не прошел. И я не могу отказать себе удовольствие и не дать вам послушать очередной раз вот эту замечательную песню «Нет, Молотов».
Финляндия, Финляндия, sinne taas matkalla oli Ivana. Kun Molotoffi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finjandia, Finjandia, Mannerheimin linjal oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmu tulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Niet Molotov, niet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov. Finjandia, Finjandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso chorpas mii, Chukna aikoo käydä meitä kraivelistakin. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Uraalintaa, siellä on Molotovin torpammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutti huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Nyet Molotov, nyet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Да, Да, ну что же, «Нет молотов», слушали мы эту песню, финскую песню времен Зимней войны. Возвращаемся к всевозможным средствам связи, основной теме номера «Дилетанта». Ну, а у Зелкова это письмо есть, мы же все были индейцами, с индейцами сложнее. Узелковое письмо – это способ вообще передачи. Конечно, узелковое письмо – это вот как просто письмо. А с индейцами был ведь, я думаю, что знают многие, великолепную историю про индейцев Наваха. Про индейцев Наваха, 400 индейцев Наваха служили в американской армии, и именно на языке для переговоров, на языке индейцев Наваха, между ними переговоры, секретные переговоры велись, и без всяких шансов для японцев, чтобы они их расшифровали, «Говорящие с ветром», великолепный фильм, там Кейдж играет, и вот как хранили, охраняли, даже с тем, что не дай бог, чтобы индейец попал в плен Наваха. Там потрясающе, конечно, есть, как изобрести слова на языке Наваха, было, когда их готовили, как, например, обозначить танк на языке Наваха. Где там танк и где языки индейцев. Выбрали язык индейский именно потому, что он ни на что не похож абсолютно, и вычислить было невозможно. Эта штука посильнее энигмы была в некоторых обстоятельствах в войне в Юго-Восточной Азии, которую Соединенные Штаты вели с Японией. Так что, кто не смотрел, посмотрите непременно. Это чудеснейший фильм, «Говорящий с ветром». Что, вот что касается индейцев. Ну, разные рубрики. Юго-Восточную Азию мы не покидаем, потому что тайландский флаг у нас, Евгения Сергеевича Бунтмана. Здесь тайландский флаг, предмет разбирательства, и флаг со слоном. Слон удивительным совершенно, как у нас получился Ленин и Блофельд с кошками и в такой Мао Цзэдуновке, Сталинке сроднились. Также вот и неожиданным образом рядом находится слон на флаге сиамском. И слон, орден слона, который вовсе никаким не тамошним, не индийский, не африканский, никакой еще, а датский. Есть слон датский, а это орден датский, орден слона, который в Дании существует. В рубрике Алексея Дурного он присутствует в номере журнала. И, наконец, я бы сказал, что у Дмитрия Быкова, Дмитрий Быков здесь головокружительный номер просто проводит, потому что как подойти к Всеволоду Вишневскому? Вот как к нему подойти серьезно сейчас? И Всеволод Вишневский – это, конечно, ужас, летящий на крыльях ночи, пишет Дмитрий Быков. И даже я со всей моей пристрастностью к советскому периоду русской литературы почти не нахожу, за что его похвалить. И дальше он пишет о многих, просто вот разбирает действительно творчество Всеволода Вишневского. И что тут скажешь? И я когда читал это и вспоминал незабываемый 1919 и фильм, который вот написал он это в 49-м году, фильм с Геловани Сталиным, и фильм, где, про который по легенде Сталин говорил «Соболы не так», но все равно фильм выпустили, потому что уж очень там славный, мощный Сталин был, совершенно изумительный. Я думаю, что Всеволода Вишневского лучше всего знают «Оптимистическую трагедию». И вот здесь у меня был такой контраргумент, что это стало очень крупным явлением и стало очень крупным спектаклем. И это так, действительно. Но стало, когда пьесу передался Всеволод Вишневский Александру Яковлевичу Таирову в камерный театр с тем, чтобы вот эту историю, навеянную жизнью Ларисы Рейснер, история о женщине-комиссаре среди таким полуразложившихся матросских команд, которые сумели превратить в регулярные войска, что это сыграла Алиса Георгиевна Конан. И что вот то, что Конан сыграла, и вот эта знаменитая комиссарская тужурка Алисы Конан, которая хранится в Бахрушинском музее, и вот этот знаменитый спектакль, где Михаил Жаров, еще не ставший таким вот сверхпопулярным актером кино, несмотря на то, что он играл уже, играет матроса Алексея, вот, главную мужскую, я бы сказал, роль в этом спектакле. И я хочу, чтобы вы послушали фрагмент из спектакля «Оптимистическая трагедия», где играет комиссара, играет Алиса Хоунен, Алексей играет Михаил Жаров. Вот самый финал. Ну, сейчас, когда просто слушаешь, когда не видишь и не видишь замыслов Таирова, здесь все равно тяжело это слушается сейчас. Я помню, что и фильм был замечательный с Володиной. Был очень неплохой фильм. И был спектакль Варпаховского великолепный в Малом театре. Был, где Царев играл вожака. Это было очень неожиданно. Но послушайте, не судите строго, и послушайте дивный голос Алисы Коунен, и вот хотя бы чуть-чуть вот перейдите на ту сторону и постарайтесь вообразить себе, что это мог быть очень значительный спектакль.
Алексей носит измученного пыткой смертельно раненого комиссара. Входит командир и матрос.
Тише, ребята. Молчала до конца.
Товарищ комиссар, операция выполнена согласно вашим указаниям. Вы слышите меня, товарищ комиссар?
Эх, на 10 минут пораньше.
Я сделал все, что мог.
Товарищ комиссар, товарищ милый, ты слышишь меня? Братцы, кого теряем? Какого человека теряем? Товарищ комиссар, разгрохали мы их в дым!
Товарищ командир, передайте Ревсовету, что первый морской полк сформирован и в бою разбил противника.
Есть.
Почему так тихо? Алексей!
Есть, Алексей.
Гармонь вынес?
Вынес, товарищ комиссар.
Играй. Держите марку военного красного флота.
Алиса Коунен в спектакле «Оптимистическая трагедия». Ну что же, все. Мы можем все на этом завершить. Представление номера уже октябрьского журнала «Дилетант». Покупайте, слушайте, читайте. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.